конце июня 1812 года, когда армия Наполеона уже пересекла Неман и вторглась в Россию, небольшой отряд американцев пробирался в лесах Огайо, чтобы начать завоевание Канады. В Соединенных Штатах многие верили, что канадцы были бы рады сбросить правление британцев и выступят на их стороне. Война, которая началась 18 июня 1812 года в Америке, была потом названа Второй войной за независимость, рассказывает Марина Ефимова.
Попросите русского и американца назвать страну, в истории которой была война, получившая название войны 1812 года, чья территория во время этой войны была частично оккупирована, столица сожжена, но которая, тем не менее, закончила войну победоносно. Русский назовет Россию, американец – Америку, и оба будут правы. Еще сходство. Под свежим впечатлением от войны в обеих странах были написаны два стихотворения. В России – Бородино Лермонтова, в Америке – звездное знамя Фрэнсиса Ки, ставшее американским гимном. На этом сходство кончается. Россия воевала с Наполеоном, Америка – с Англией, с колонистами Канады и с индейцами. 18 июня 1812 года американские штаты объявили войну Англии, которая к тому времени уже больше 10 лет дралась с Наполеоном. Для объявления войны было несколько давно накопившихся причин и один повод – давний 1807 года эпизод, но такой возмутительный, что американцы не могли его забыть. Читаем в книге Альберта Марина 1812. Война без победителей.
Американский военный корабль «Чесапик», один из 17 судов, из которых состоял тогда военный флот Соединенных Штатов, был остановлен у берегов Вирджинии английским фрегатом «Леопард». От него пошла шлюпка. Капитан «Чесапика» ждал ее с тревогой. Воюющая Англия отчаянно нуждалась в матросах, и по сложившейся подлой практике англичане останавливали и обыскивали американские торговые суда якобы на предмет ареста своих дезертиров, а на деле для принудительного рекрутства. Однако военные суда они пока не трогали, Америка была нейтральной страной. Британский молоденький офицер, заикаясь от волнения, передал требование своего капитана обыскать «Чесапик», на котором якобы служат 4 дезертира. Капитан «Чесапика» выполнить требование отказался. Через час «Леопард» открыл огонь из всех пушек. На «Чесапике» после первого залпа было 3 убитых и 18 тяжело раненых. И его капитан спустил флаг в знак сдачи. Его судили за трусость.
Это повод. О причинах войны участник нашей передачи Дональд Хикки, профессор Уайн Стейт Колледж, автор книги «Война 1812 года. Забытый конфликт».
Англия, находившаяся в состоянии войны, поставила Америке условия не торговать с Францией и ее союзниками, что заметно подрывало американскую экономику. Кроме того, англичане активно поддерживали индейцев севера, объединенных вождем племени Шауни Текумзе, и его воины начали истребление поселенцев в районе Великих озер, чтобы остановить продвижение американцев на запад. И, конечно, политика англичан на море вызывало всеобщее возмущение. И все же война была непопулярной, поскольку жители восточного побережья зависели от торговли с Англией и были заинтересованы в мире. Дело решили молодые агрессивные политики-ястребы Колхун, Клей, Гаррисон. Понимая, что с 17 кораблями им не победить владычицу морей, американцы решили атаковать английские войска в Канаде, полагая, что колонисты будут счастливы избавиться от британского владычества. Тогда они склонят Англию к прекращению морского разбоя.
Англия, уставшая от сражений, была не очень готова к новой войне. Но как была не готова Америка? Регулярная армия насчитывала 7 тысяч необстрелянных солдат. Милиция состояла из фермеров и охотников, которые приходили и уходили, когда хотели. Генералов 8 на всю страну. Герои революции, они постарели на 30 лет. Одного из них, генерала Дирборна, даже прозвали Гренни Дирборн, бабуля Дирборн. Кроме того, американские стратеги не предвидели ни упрямой лояльности канадцев к Англии, ни того, что после первых же поражений американцев индейцы сделают свой выбор и все племена севера перейдут на сторону англичан.
22 января 1813 года колонна кентуккских милиций МН под командой 60-летнего генерала Винчестера с трудом продвигалась по замерзшей реке Мауми на соединение со своими силами. Они шли на взятие форта Детройт, который бесславно сдался англичанам в августе. Ночью в метель колонна добралась до городка Френчтауна у реки Рейзен и расположилась на долгожданный ночлег. Винчестер был так рад укрыться от ледяного ветра, что забыл расставить посты. Под утро 23 января 2000 английских солдат и индейцев атаковали спящий лагерь. Канадский генерал Проктор был галантен по отношению к пленным и щедр по отношению к индейцам. Он оставил под их охраной всех раненых американцев. Винчестер, он сказал с улыбкой, индейцы – замечательные врачи. Индейцы поняли жест белого генерала по-своему. Они сняли несколько дюжин скальпов и послали их ему в подарок.
Волна ужаса и гнева прокатилась по Америке. «Помни, Рейзен» стала таким же кличем этой войны, как 130 годами позже «Помни, Пёрл-Харбор». Уже в начале второго года войны многим стало ясно, что план завоевания Канады провалился. На счету американцев были большие по тогдашним временам потери в людях, немалые потери пограничных территорий, отступающая армия и пустая казна. Однако война 1812 года была полна сюрпризов.
В феврале 1813 года 27-летний коммодор Оливер Перри получил приказ из Вашингтона, короткий: «Отправляйтесь на верфи озера Эйри, постройте военную флотилию, разбейте английский флот, исполняйте».
И работа закипела. В окрестных лесах валили каштаны, белый дуб, сосну. Дерево, срубленное утром, к вечеру превращалось в мачту. Сам Перри носился по всему северо-востоку и покупал якоря, канаты, смолу, парусину. К осени 1813 года флотилия была готова. Но она оказалась запертой в гавани, блокированной флотилией британцев. Только на одну ночь английский адмирал Барклай снял блокаду, приняв приглашение канадцев на бал в его честь. И в эту ночь американцы выскользнули в озеро. Атаковать надо было сразу, пока Барклай не успел выстроить свою флотилию наилучшим образом. На рассвете Перри разделил свои корабли на две группы. Впереди он на фрегате «Лоуренс» и два корабля поменьше. Арьергардную группу вел лейтенант Эллиот на фрегате «Ниагара».
У Перри был перевес в огневой силе. На «Ниагаре» были особенно мощные орудия, но ближнего боя, а у англичан пушки дальнего боя. И Перри решил атаковать, прикрывая «Ниагару» Лоуренсом, пока она не подойдет на расстояние выстрела. Но по неизвестной причине Эллиот отстал от Перри, и англичане начали разносить «Лоуренс» в щепки, прежде чем «Ниагара» смогла вступить в бой. В один миг на «Лоуренсе» все пушки, кроме двух, были разбиты. Мачты сломаны, но Перри не терял спокойствия. Увидев, наконец, подходившую «Ниагару», он отдал приказ прекратить огонь. Замолчали и англичане, ожидая спуска флага на «Лоуренсе». В тишине Перри скомандовал спустить шлюпку, спрыгнул в нее и приказал матросам грести, что есть сил. Поняв маневр, англичане начали стрелять по шлюпке, но не очень метко. Добравшись до «Ниагары», Перри повел ее в атаку, но маневрируя так, чтобы беспомощный «Лоуренс» заслонял ее от Барклая. И, дойдя почти без повреждений, дал залп из всех пушек. Через 15 минут Барклай спустил флаг, а Перри отправил в штаб рапорт, такой же короткий, каким был приказ. Встретился с кораблями неприятеля. Они наши.
В апреле 1814 года Наполеон был побежден. Англия послала в Америку свежие силы, и 24 августа ее войска вошли в американскую столицу. Вашингтон горел не так, как Москва. Он был сожжен частично, но намеренно. В отместку за городок Йорк в Канаде, сожженный рьяным американским генералом. Утром 24 августа англичане были в нескольких милях от столицы, и город был пуст. Бежали и жители, и охрана Белого дома, оставив без всякой защиты Долли Мэдисон, первую леди.
Долли была не пара сухому интеллектуалу Джеймсу Мэдисону. Она любила наряды, балы и веселья. Ну а 24 августа 1814 года, оставшись в пустом белом доме, Долли доказала, что достойна своего титула. После бегства охраны она, бросив все сборы, нашла в библиотеке оригинал Декларации независимости и вынула из рамы портрет Джорджа Вашингтона работы художника Стюарта. И лишь после этого покинула Белый дом. Только благодаря ей две эти реликвии не стали британскими трофеями.
Второй целью англичан на постнаполеоновском этапе войны был порт Балтимор. 12 сентября английский флот встал в заливе Чесапик напротив маленького форта МакГенри, закрывавшего своими пушками подход к городу. К британскому флагману подплыл на лодке тщедушный американец, юрист и поэт-любитель Фрэнсис Ки, чтобы просить за друга, попавшего в плен. И, сидя в лодке в зоне обстрела, этот тщедушный смельчак стал свидетелем знаменитой осады.
У англичан было самое разрушительное оружие по меркам 1814 года. Пушки с огромными ядрами, начиненными несколькими килограммами пороха. Именно от них холодили сердца жителей Балтимора. И за сутки на форт МакГенри было пущено больше 1000 таких ядер. Однако вмешалось множество обстоятельств. Непробиваемые стены форта, стойкость гарнизона, недостаточная меткость англичан и везение. Ядро, попавшее в пороховой погреб, не взорвалось, а пожары залил ливень. Сутки жители города не отрывали глаз от огромного флага на башне форта. Пока он там, форт не капитулировал. Иногда его затягивало дымом, но дым рассеивался, и флаг был на месте. В 4 утра 14 сентября пушки форта замолчали. Англичане продолжали обстрел еще 3 часа. В 7 утра после 25 часов обстрела тишина. Все вглядываются в дымную даль. И вдруг в просвете флаг.
Со стен Балтимора раздались такие ликующие вопли, что они были слышны в заливе. И под эти крики британские корабли развернулись и ушли. А Фрэнсис Ки тут же в лодке начал писать. «Oh, say, does the star-spangled banner yet wave?» «Скажи, веет ли еще звездное знамя над землей свободных, над домом отважных?» Неловкость текста в том, что среди защитников Балтимора были и черные рабы, но чей гимн не без греха. В американской войне 1812 года были замешаны 4 силы – американцы, англичане, канадские колонисты и индейцы. Как все они помнят эту войну? Профессор Хики.
По поводу этой войны есть старое выражение. Американцы довольны, потому что они думают, что они выиграли. Канадцы довольны, потому что они знают, что они выиграли. А счастливее всех англичане, потому что они эту войну абсолютно не помнят. И это верно, если не считать индейцев, единственных проигравших. У американцев в этой войне родилась армия, и было много ярких побед. Канадцы отстояли свою лояльность к Англии и были через полвека награждены статусом доминиона. А для Англии это была война на задворках наполеоновских кампаний.
Война 1812 года полна примеров отчаянной доблести и отчаянных нелепостей. И самой доблестной нелепостью была ее последняя битва. В битве за Новый Орлеан англичане потеряли лучший полк шотландцев «Хайлендерс», больше 200 убитыми и ранеными, а американцы только 70. Самым нелепым и трагичным было то, что эта битва произошла через 2 недели после заключения мира. Его подписали в Европе, в Генте, но средства связи были медленными. О наследии войны 1812 года профессор Хики.
Война 1812 года имела чрезвычайно важные последствия. Она сформировала две нации, будущую Канаду и Америку. Она показала, что из соединенных, но разрозненных, американские штаты превратились в единую страну, которую ее жители готовы защищать и с которой надо считаться. Именно эта война определила будущую позицию Англии. Она никогда больше не строила планов относительно Америки и раз навсегда признала ее независимость. Поэтому войну 1812 года называют Второй войной за независимость. И мы, историки, надеемся, что в год 200-летнего юбилея значение этой забытой войны вспомнят и в Америке, и даже в Англии.
О Второй войне за независимость рассказывала Марина Ефимова.